Сегодня я начинаю с такого вопроса, который Бог задал Иову. Книга Иова, 39 глава, с 9 стиха. Написаны такие слова. «Захочет ли единорог служить тебе, и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкой привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобой поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и представишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возрастит и сложит на гумно твое?» Что вы ответите на этот вопрос? Единорог. Ну, пусть носорог. Но вы можете это сделать или нет? Вопрос. Почему? Да, он очень сильный. Ну, значит, вы не можете. Ответим Иову что-нибудь, вернее, за Иову. Мы говорим, нет, это невозможно. Почему? Еще раз. Он не предназначен для этого. А тем более, смотрите здесь, можешь ли ему доверить свои семена, как будто он вообще что-нибудь понимает. Он хрюкнет, съест эти семена. Как будто он такой интеллектуальный, что он сам все посеет, сам все пожнет, а потом тебе еще семена вернет. Почему? Потому что он... Ну, носорог, он такой, не для этого предназначен. Если тебе нужно будет, чтобы кто-то пахал твое поле, то тебе нужно кого? Лошадь, ну, иногда на коровах пашут. Ну, что-то более подходящее. У кого нету там, на сыне пашут. Я видел собственными глазами, когда после войны в Таджикистане, там как раз самых-самых тяжелых бедствий военных. Едем мы, и я смотрю, старик держит плуг, а сын тянет его. И вот пытаются они поле обработать каким-то образом. Кушать же хочет, на сыне пашут. Ну, я своими глазами видел, ну, у кого как. Но никак не носорог. А вот есть еще в книге Судей, глава 21:10, написано. «И послало туда общество 12 тысяч человек, мужей сильных». Чем эти два отрывка? Что между ними общее? Что они сильные? Еще какое есть предположение? Что общего между этих двух отрывков? То, что предстояло сделать этим людям сильным, это, конечно, безобразие. Им предстояло вырезать целый город. Но ты не пошлешь же туда человека слабого. Правда, да? Вот, во-первых, он не дойдет до этого места. Во-вторых, сейчас американские фильмы такие показывают. Обязательно это атрибут. Раз увидел мертвого человека, и сразу у него рвота там туда-сюда. Мужики какие-то слабые пошли. Увидят кровь, и вдруг, представляете себе, израильский воин, ему сказали, возьми меч, пойдешь там, вот так и так поступишь, и придет, а тут у него рвота, он падает, и начинает дышать учащенно, сердце бьется, прилетает 911, и его отвозят. Это избалованный народ. Раньше таких людей не было. Ну, были мужики. Что общего между этих двух отрывков? Какую мы можем мудрость отсюда извлечь? Ну... Хоть какое-то предположение? Никакого. Общее. А?
Одни годятся, другие не годятся.
Правильно. Для каждого дела есть предназначенный, ну или личность, или что. Все предназначено для своего дела. Когда я это прочитал сегодня, я думаю, а чего мы хотим от людей? Вот люди могут конкретно сказать, вот говорю, вот нужно то-то делать в церкви, или вам нужно так-то жить, и так далее. Он говорит, ну я не такой уже, отстаньте от меня. Вам нужны сильные? Я не сильный. Я слабый. Все, у меня рвота. Или вот нужно какое-то усилие над собой. Он говорит, я не могу. Я толстый. Я бедный. И это все. Я предназначен. Вот как носорог. Предназначен, чтобы бегать. Я носорог. Вот я бегаю, и никто меня поймать не может. И никто обуздать меня не может. И никто справиться не может. У меня такой характер. Я могу сказать, что интересная вещь, еще открытие, что вообще различие угодно Богу. А мы иногда путаем. Ну, что-то похожее одно на другое, и мы думаем, что это оно уже и есть. Вот очень сильное заблуждение по этому поводу. Есть любимое мое сравнение и любимое мое животное – это ишак. Осел. Почему? По-узбекски ишак. Мы вот читали вместе Библию с ребятами на узбекском языке. Я вот говорю, что пророчество о Исмаиле. Там вот в переводе на узбекский язык так и написано. Он будет как ишак. Они как начали смеяться. О-хо-хо, вот про Исмаила что сказано. Вот и он будет как ишак. Ха-ха-ха. Но это не смешно. Ишак? Ишак это ишак. Вот если человек плохо себя ведет, а он говорит, эй, ишак на него. И вот все. Да. Какой он ишак?
Вы знаете, какой Ишак?
Мы смотрим на Ишака, вот на него много дров навешали, и он идет, пыхтит, вот и тащит безропотно. Напрасно вы так думаете, что безропотно. Вот когда ты с Ишаками дела не имеешь, то ты и заблуждаешься, думаешь, что он такой безропотный. Наш сторож, который был у нас в лагере Паратакя, он рассказал, что там на вершине горы, вот этой Минбулак, там пчелы поселились, и один на Ишаке поехал туда, чтобы этот сот снять оттуда. Он на дерево полез, а нога-то у него внизу, а Ишак только ждал его, чтобы он в таком был беззащитном положении. И за ногу его как цапнул, что ему вообще почти ногу откусил Ишак. И тот еле-еле, истекая кровью, слез с дерева, а Ишак удрал. Совершил свое преступление и удрал. И тот несколько дней там лежал, не мог пошевелиться, еле-еле оттуда выполз, и его спасли. Больше того, Ишака не видели. Но Ишак отомстил. Время пришло, он его бил, колотил и так далее, ездил на нем, дрова на нем возил. Он выждал момент, когда он полез на дерево и цапнул его за ногу. И убежал. Хищный зверь. Вот вам Ишак. Интересно. Но речь вообще здесь идет не о таком Ишаке, пророчестве, а об Исмаиле не такой был Ишак. Там речь идет об Анагре. Анагр – это вообще другой Ишак. Это вообще не Ишак. Это дикий осел. Я специально, когда это давным-давно прочитал, я специально пошел посмотреть на него в зоопарк. Я узнал, что в нашем зоопарке, мы, кстати говоря, с детьми туда ходили. Если кто-то не видел Анагра, я вам рекомендую на него посмотреть. У него взгляд непримиримый. Непримиримый. Желтые глаза, круглые. И в нем никакого смирения. Никому, ни одному человеку, никогда за всю историю человечества не удалось приручить Анагра. Представляете себе? Он всегда свободный. Никто никогда не ездил на Анагре. Он умрет, но тебя возить не будет. Это свободолюбивое животное. И вот мне интересно. Хотите, я вам прочитаю? Думаете, это случайно? Та же самая 39 глава Иова. Про единорога мы не знаем. Но мне интересно про Анагра. С 5 стиха. В самом начале 39 главы. Кто пустил дикого осла на свободу? И кто разрешил узы Анагру? То есть вы его хотите привязать, а Бог говорит, я развязал для него. Он отвязанный. Говорят, отвязанный. Он отвязанный. Которому степь я назначил домом и солончаки жилищем. Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. Вот ты ему говоришь, иди налево, иди направо. Он не слышит. Вот это очень интересно, да? Вот церковь, да? Если в церкви появился анагр, это бесполезно с ним разговаривать. Вы это понимаете или нет? Он, во-первых, и не придет. У него желание бегать. Он бегает. Представляете себе, Бог говорит, что у Агари родится сын. И его назовут Исмаил. И он будет такой, как Анагра. Мы думаем, Ишак, я на него буду поклажу на нем возить. Понимаете, да? Но ты разве его создал, этого Ишака? Нет? Ты вообще знаешь, о ком идет речь? Ты вообще Иова когда-нибудь слышал и читал? Там Бог задавал ему вопрос, он ему сказал. Ты ему разве развязал, что ты хочешь его привязать? А теперь посмотрите, разве этого одного недостаточно, чтобы поверить в Бога? Вот Бог так сказал о каком-то народе. А теперь посмотрите на этот народ. Как живут бедуины? Говорят, они миллиардеры, у них такие стада. Нефть добывают на их территории. А он сидит в палатке, рядом верблюд, и на огне варит себе кофе. Он миллиардер, у него рядом стоит джип. Но он на нем не ездит, он ездит на верблюде. Ему это не надо. Здесь написано, он посмеется над городом. Ему это... Потому что он анагр. И вот разве этого одного недостаточно, чтобы поверить Богу? Бог говорит, этот народ будет как анагр. И он такой. Вот ты хоть что говори, и он такой, он такой. Ты не можешь его вот просто так привязать, если его Бог развязал. Его место там, Бог говорит, этот народ будет такой. И это случилось. Потрясающе. И никто этого не может изменить. Разве этого одного недостаточно, чтобы поверить Богу? И он говорит, есть такой расширенный пример, его палатки будут стоять перед шатрами его братьев. Рядом живут иудеи, рядом живут христиане и так далее. И здесь стоит его палатка рядом, и руки его будут на всех, он будет со всеми драться, а все будут драться с ним всегда. Я вам скажу почему. Бог смотрит на то, что происходит, и говорит, так будет. Потому что это заложено уже сейчас. В вашу жизнь это уже заложено. Это будет. Он смотрит вперед и говорит, так будет.
Не потому, что он так сказал, но он говорит, так будет. Он видит, что будет. Он видит закон, и он говорит, так будет. Вы не можете это изменить. Представляете себе? Есть определенный ход событий или направление событий, которые так будет. И это простой пример. Когда мы были маленькими, вот у деда была загородная резиденция, куда мы все приезжали. У моего дедушки была резиденция. И собачка бегала, ее взяли, притащили в дом и назвали ее «Дозор». Но дедушка дал ей другое имя, он не стал спорить. И этот дозор через какое-то время стал по 11, у нее всегда было одинаковое количество, 11 щенков каждый год приносить, дозор. Мы-то думали, что это дозор, мы хотели, чтобы это была сторожевая собака, мы с ней бегали на поводке, там как она будет драться, она не собиралась драться, она найдет кобеля, нюхает его, а кобель ее нюхает, потом раз 11 щенков. Мы, может быть, чего-то не понимали. Как Авраам и Сара, чего-то не понимали. Но Бог говорит, это не дозор. И у дедушки было свое название у этой собаки, а мы этого не понимали. Ну, потом повзрослели, и все над этим смеялись. Все смеялись, о, дозор. А дед-то знал настоящее имя. Он придет, свою похлебку ей принесет и ее по имени называл. Я забыл, как она называлась, эта собака. Ну вот, ну для нас был дозор. У меня даже с ней фотографию сохранил. Бог видит, а вы не видите. Вы думаете, что так будет, а он говорит, так не будет. Смотрите, Авраам, ему был обещан сын. Что он сделал? Ему сказал, Сара родит. Он говорит, у тебя будет сын. Ну не от Сары же, ей уже 90 лет. Сара тоже думает, ну не от меня же. Слушай, Авраам, вот же есть служанка, не запрещено, иди к ней. Это кто придумал? Это Бог придумал? Не, у нее прекратилось все, что положено женщине. Но тем не менее, все, источник закрыт. Она говорит, источник закрыт, это невозможно. Это я придумала, нет. Бог говорит, будет. Человек говорит, ну не от меня же. Вон есть. Это кто придумал? Почему у Авраама родился сын от Агари? Нет, почему? Почему? Из-за Бога или из-за людей?
Из-за людей. Хорошо.
Время, когда все-таки от Сары родился сын. Теперь Сара непримирима к Агари. Непримиримо. О, у нее теперь первенец, он же старший. Представляете себе? И еще к тому же, он старший в роду. Кому первому, я много раз это повторяю, кому первому сделали обрезание? Бог сказал, завет. Пусть будет символом завета. Кому первому сделали обрезание?
Исмаилу сделали первому. Он первый мужчина в роду. Не Авраама обрезали, Исмаила обрезали первым.
А этот еще маленький шпингалет, и тот еще над ним смеется. Естественно, что она, Агарь, говорит, выгони, выгони рабу с ее сыном. Сара говорит Аврааму, выгони ее, выгони, выгони. И вот она
ее выгнала. Это что, любовь?
У этого поступка будут последствия или нет? Как называются эти отношения между людьми? Ненависть, взаимная неприязнь. И она уходит, вернее, Авраам сожалеет, а Бог говорит, «Эй, да не сожалей ты, сделай то, что сказала тебе сын. Я позабочусь о ней, я о ней позабочусь». И он позаботился о ней в песках. Голодная, несчастная, брошенная женщина, ей открылся источник. И она стала пить из него. Бог позаботился. Но ненависть осталась. Несправедливость осталась. Ее никто не смог искоренить. И всегда эти народы жили друг напротив друга. И всегда передавали. А вот, смотри. А вот, мусульмане говорят, Авраам от Сары уходил иногда. Пойду попасу там кот и так далее. И приходил Исмаил, учил отдельно то, что он знал. В дом его нельзя пригласить. Там Сарин сын, а он отдельно к нему приходил, отдельно. Отдельно учил его, как Богом молиться, отдельно с ним строил место поклонения и так далее. Я в это верю. А почему? Это очень похоже на то, что в наше время. Вот, представляете, в моей семье было так. Мама моя вышла замуж за другого человека, остался отец. И я никогда не говорил при одном о другом. И меня этому никто не учил, но я понимал, что это боль какая-то оставалась. Например, я с отцом никогда не говорил про отчим, а при отчим никогда не говорил про отца. Это никто меня не учил. Все улыбались, мама меня любила, тот меня любил и этот любил, но шрам остался. И потом, и Бог может увидеть, и я не знаю, какие последствия, я у Бога, может быть, спрошу, он скажет, вот то, что в твоей жизни сейчас происходит, это результат того, что произошло тогда. Я не могу сейчас точно сказать, но я точно помню, что мне это было больно. Мне это было больно и было неприятно. Что я хочу сейчас до вас донести, дорогие мои? Я хочу сказать, что ваша судьба сейчас, как мы с вами говорим, да, вы можете сказать, да, я такой, и все, таким Бог меня создал. Но Бог всегда решает эту проблему с людьми. Бог хочет, чтобы ты был не такой, какой ты, а такой, какой хочет Он. И таким, как Он видит тебя и каким Он тебя создал. Дело в том, что мы должны понять, что в отличие от анагра, люди отличаются от анагра тем, что они имеют свободную волю. Понимаете? И у них другое предназначение. У анагра нет никаких шансов не делать то, для чего его создал Бог. Понимаете? Никаких. Он будет таким, каким его создал Бог. А человек нет. У Бога есть предназначение для человека, а человек может быть ему непослушен. И поэтому существуют многие истории взаимоотношений человека с Богом. И каждая такая история, она порождает какие-то традиции, ритуалы или даже такие большие религии, как, например, буддизм. Что такое буддизм? Это попытка решить свое или найти свое место или изменить положение, в котором ты находишься в этом мире особым образом. Каким? Буддизм, он направлен на то, что человек самосовершенствуется и уходит внутрь себя, отрекаясь от всех проблем этого мира. Эти проблемы мира меня больше не волнуют. Человек уходит в абсолютный покой, нирвану, и в нем растворяется. Все. Путь самопознания. Мир как мир, он ничем не может меня ранить, потому что я не допускаю его внутрь себя, и я нахожусь внутри себя. Это внутренний покой. Это форма решения вопроса «я и окружающий меня мир». Будда – это не Бог. Будда – это просветленный человек. Это попытка разрешить этот вопрос. Ислам – это очень интересная религия. Это религия сдерживания. Потому что, представьте себе, Богу нужно с этим народом, как с анагром, его как-то сдерживать. Представляете, если каждый человек такой, что нужно с ним делать? Как его можно сдерживать? История очень интересная о том, как эта религия зародилась. Она основана на одном событие, которое не записано в Коране, но она является как бы фундаментом или основой вероучения, которое есть. И даже ежедневного намаза оттуда берется это. Вот смотрите, называется это Исра или Мираж. Вы думаете, что Мираж это французское слово? Что оно означает? А? Это видение, да. Так вот это, отсюда это слово берется. Это событие, которое произошло однажды с пророком Мухаммедом. Что с ним произошло? Он отдыхал, и вдруг ему явился ангел Джабраил или архангел Гавриил, о котором мы говорим. И он сказал, что они сейчас отправятся прямо оттуда в Иерусалим. И вот они полетели в Иерусалим. В это время Джабраил уронил сосуд, кувшин. И они улетели. Улетели, там он встретился с пророками. Многими они совершили молитву. После того, как совершили молитву, Джабраил предложил ему две чаши. В одной было вино, в другой было молоко. Мухаммед избрал молоко. Толкователи этого события говорят, Мухаммед отверг чашу Нового Завета, которая уже существовала, и все было это символично. Все символично. Избрал что? Чистый закон, чистоту, ясность отношений человека с Богом. Тут же он был вознесен на несколько небес, встретился со всеми пророками. Если вам интересно, я могу вам потом рассказать. На втором небе он встретился с Иисусом, на самом высоком небе он встретился с Авраамом, и дальше он встретился с самим Богом. И Бог дал ему 50 раз намаз, 50 раз отверг Новый Завет, вот, пожалуйста, вам 50 раз молиться. Слушайте, нам сказано непрерывно молиться. Кто-нибудь торговался по этому поводу? Ему сказано 50 раз молиться. Он пошел торговаться, он спустился к Мусе. Муса ему говорит, иди попроси чуть поменьше. Он опять пошел к Богу. Бог ему говорит, хорошо. Ну, короче, мы дошли до 5 раз. До 5 раз. Также было сказано ему, ну, многие вещи, которые являются в фундаменте, в основаниях ислама, в том числе вот это повеление о намазе. По дороге, когда он был с Джабраилом, многие вещи открывались ему в виде символов, которые требовали объяснения. Один из этих символов он увидел у людей, которые бьются головой о камни. Бум!
разбивает свою голову, умирают и тут же воскресают, и опять бьются головой о камни. Он спрашивает, это кто? Это те, кто отвергают намаз. Ага. Это как бы вот тебе, пожалуйста, намаз 5 раз в день молишься, но вот это вот, а какие последствия, если ты не молишься? Бум, головой об камень, разбил башку, умер, опять встаешь, опять бьешься головой, и это бесконечно. Это то, что он избрал, это то, что сдерживает анагра, это то, что способно сдерживать анагра. Многие, кстати говоря, не сдерживают. Сейчас намаз соблюдаются или нет? Мусульмане стараются. Я, например, в Турции был. Муэдзин орет. Ни один человек не реагирует. Мечети пустые. Никого там нету в Турции. Хотя они мусульмане. Или какой еще интересный момент. Они проходят вместе с Джабраилом, летят. Он говорит, что такое? Один человек гнилое мясо жрет. А рядом есть хорошее, свежее. Он его не ест. Но гнилое ест. Он говорит, это кто? А это те, говорит, которые со своими женами не любят любовью заниматься. А вот они себе других находят и вместе с ними гуляют. Это кого-нибудь сдерживает? Я хочу сказать, ислам – это религия сдерживания. Это религия для анагра. Это религия для того человека, который руки всех на нем, а руки его на всех. Это тот, которого иначе нельзя удержать. Это результат отвержения Нового Завета. Это результат отвержения чаши с вином, которую мы вместе с вами получили от Господа. Это результат отвержения благодати. Я не буду говорить сейчас о христианах. Или наоборот, все, что я говорю, это о христианах говорится. То есть, если у вас есть желание, давайте поговорим о нас. Что такое христианство? Почему я говорю? Я не хотел на эту тему говорить. Думаете, я всегда говорю только о своих любимых темах? Нет. Я случайно открыл эти места сегодня. Утром. Бог хочет сказать, ты, дорогой мой, говоришь, что ты не способен делать это, а я тебе говорю, что ты способен. Если ты не хочешь этого делать, как анагар, то тогда для тебя не действует благодать. Тогда, может быть, тебе посмотреть, как Бог поступает с людьми, которые отвергают чаш благодати. Что, если ты хочешь блудить, ну, пожалуйста, блуди. Там есть и про сквернословящих видения, там есть многие вещи, и те, кто не делают добрые дела, кто не отдает закят, или мы можем сказать, те, кто не отдает десятину, все это видно было, когда они летели вместе с Джабраилом, ему все показано было, что будет, если они не будут этого соблюдать. Если у вас есть желание отвергать благодатные отношения с Богом, то тогда у Бога есть другой путь для каждого отвергающего. Тогда почему мы говорим «я не могу»? Почему мы говорим «я слабый»? Почему никак не получается Богу добиться от нас то, чего Он хочет добиться от нас? Вот посмотрите, христианство – это не религия, это путь перерождения. Вот в то время, о котором мы с вами говорим, ну, во времена Авраама и во времена Давида и в более поздние времена, и до сих пор существует путь самопознания Бога. Вот давайте мы посмотрим с вами 106-й псалом. Это очень интересно. Давайте вот с 10 стиха посмотрим. Вы поймете, о чем я говорю. «Они сидели во тьме, и тени смертны, скованные скорбью и железом, но не покорялись словам Божьим, да, ибо не покорялись словам Божьим, и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего». Теперь 13 стих начинаем. «Но воззвали к Богу скорби своей, и Он спас их от бедствий их». Здесь еще тогда про Иисуса никто ничего не говорил, разве что пророчество. Это был путь самопознания Бога. Вот смотрите, вот человек находится в трудных обстоятельствах, в обстоятельствах, которые ему не нравятся, где нету достатка, где есть переживания, боль, скорби, болезни. Какой путь? Воззвать к Богу. И что делает он? В 14 стихе. «Вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их». Понимаете, да? Дальше, 17. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали к Богу скорби свои, и Он спас их от бедствий их». Да, «послал Слово Свое, исцелил их, избавил их от могил их». Хорошо? Кто такой Бог? 35 стих. Смотрите. «Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источник вод». Кто такой Бог? Это тот, кто из анагра делает овцу. Понимаете? Кто такой Бог? Это тот, в ком мы говорим, да? в Иисусе Христе тот, кто говорит слабый, он говорит «я силен». А бедный говорит «я богат на всякое доброе дело». Представляете себе? Поэтому путь, о котором я сначала говорил, о том, что человек говорит «не трогайте меня, я такой, какой я есть». Из всего, что я сказал, я хочу, чтобы вы проследили эту линию. У твоего поведения, у линии твоего поведения есть последствия, которые могут тебе в конечном итоге не понравиться. И в конечном итоге, если это не понравится, ты можешь сказать «я такой, какой я есть, я иго буду нести и буду страдать и пойду в ад». Но у Бога есть другой путь. Человек, который воззвал к Богу, и если он покаялся перед Богом, Бог прощает его и говорит: «я даю тебе новый путь. И если ты был раньше непослушен, то теперь у тебя есть другая возможность послушания и жизни по благодати в Иисусе Христе». Но человек, который остается в своих оковах, он, как здесь написано, он остается во тьме, в узах смертных, он находится в болезни, переживаниях, и ради его спасения Бог дает ему пятикратную или шестикратную, хоть какой-то, чтобы его сдерживать, режим жизни. Но и это они не соблюдаются. Человек выбирается из любой религии, кроме одной. Не религии, а отношения человека с Богом в Иисусе Христе, которое есть отношение перерождения. Человек перерождается, рождается Духом Святым, и он становится другой человек. И теперь уже не важно, кто ты по плоти. Грек, русский, Исмаила потомок, араб или кто бы ты ни был, если человек принимает Иисуса Христа, то прежняя природа перестает иметь над ним прежнее давление. Если в истории твоей семьи, в истории твоей жизни, чего бы то ни было, была ненависть, и это исцеляется, потому что это все остается в прошлом. Если твое поведение, форма твоего поведения традиционно в семье, вы знаете, кто-то говорит, что один человек рыбу ловил, большую выкидывал, только маленькую оставлял, ему говорит: «почему ты так делаешь?» Он говорит: «да у меня сковородку, она не помещается. Мама моя всегда вот в этой сковородке рыбу жарила». Представляете себе? И это тоже пора изменить. Если ты со своими традициями пытаешься сейчас постичь Бога, оставь это. Надо понять, прийти к Богу. Бог сказал: нужно тебе родиться свыше. И когда человек рождается свыше, никакая сковородка прежняя не имеет уже в твоей жизни никакого значения. Ты не можешь прийти в свою жизнь и сказать: «я такой, я прошел такой большой путь, это все очень важно в моей жизни. Мы всегда ненавидели этих людей, и мы будем их ненавидеть. Мы такие». Все это остаться должно в прошлом. Все остаться должно в прошлом. Дай Богу переродить тебя. Дай Ему родить тебя заново в духе. Удивительно, люди, даже познав эту благодать, остаются тем, кто они были до рождения свыше. Такие люди, мы понимаем, что в церкви это пробужденные люди. Они пробудились, Дух их пробудился. Он услышал слова Божьи, слова Божьего призыва, но потом он вернулся в свое прежнее состояние, остался тем же анагром, который был раньше. Душевный человек. Но если ты позволяешь Богу изменить свою жизнь, Он изменит ее полностью, изменит твой характер и тебя самого для того, чтобы ты мог жить по благодати, был для этого предназначен. Я еще два места хочу прочитать с вами. Вот прямо об этом говорит Павел. 1 Коринфянам 1:26. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти». Представляете себе? Нет, нет. Ну я такой, я ничего не понимаю в Слове Божьем. Я не мудрый, я в школе не учился. Павел говорит: немного из вас, они во все простые люди. Петр был простым рыбаком. Вы немногие из вас мудрые по плоти. Немного из вас, мы читали, сильных для того, чтобы совершать подвиги, пойти совершить что-то. Рвет меня, голова кружится и так далее. Он говорит: немногие из вас сильных, немногие из вас сильных. Все ученики, когда увидели казнь Иисуса Христа, разбежались в разные стороны. Понимаете? А потом каждый из них вернулся, когда они родились свыше. Каждый из них смог пройти свой жизненный путь, совершив подвиг ради веры. Да? Немного из вас сильных, немного благородных, но Бог избрал. Дальше пропуская. Немощное мира. Дальше. Чтобы посрамить сильное. То есть он берет немощное, чтобы показать сильным, что в Боге человек, который перерождается, он становится сильным. Не говори «я такой».
Скажи: «Боже, открой мне, какой я. Роди меня для того, чтобы я был таким, какой ты хочешь, чтобы я был. Каким хочешь, чтобы я был». Может быть, проблема, о которых мы сейчас говорим, о том, что люди не ревнуют о церкви, не ревнуют о деле Божьем, не ревнуют о Слове Божьем. Они просто говорят: «Да, мы такие, уже сколько поколений мы такие, и мы продолжать хотим так же жить, как мы жили», и так далее. Показать бы вам вместе, пронестись бы на колесницах, чтобы увидели, какие последствия этого будут. Лучше не нужно этих последствий. Дайте Богу изменить вашу жизнь. Дайте Богу, позвольте Богу изменить вашу жизнь, чтобы избежать этих последствий. И вот смотрите, не говорите, что вы не готовы к добрым делам. Все зависит от вас. Потому что 2 Тимофеям 2:20 читаем: «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении». Вы какой сосуд? В каком употреблении? Разве вы не понимаете, что сосуды, которые стоят на полке у Бога, они сейчас здесь подразделяются в зависимости от того, насколько они употребимы. Вы вообще услышали или нет то, что я сказал? Насколько употребим этот сосуд, настолько он и почитаем Богом. Для чего вы даете Богу употреблять вас? Для чего? Насколько вы употребимы для Бога? Бог говорит: надо это делать. Не для меня. Я не могу, я не сильный. Бог говорит: это надо делать. Извините, у меня дел полным-полно, я должен заниматься другими делами. Всегда есть этому объяснение. Всегда. Бог не может употребить. Можно тебя на минуточку? Нет, я занят. Вот интересно. Я заметил это. Вот молитва. В церкви в большой, где раньше многие из нас были, подавали записки. Помолитесь, пожалуйста. Вот один брат подал, что ему нужны деньги занять. У него какое-то срочное дело и так далее. Вот прямо с кафедры пресвитер объявляет: братья и сестры, пожалуйста, у кого есть желание помочь этому брату, останьтесь. И вот, когда заканчивается молитва, но все дружно ринулись к выходу. Ему нужно-то было там немножечко. Если бы каждый дал по копеечке, то все бы, если бы вся церковь осталась. Но все дружно ринулись к выходу. Как употребить вас? Подождите, молодой человек, а вас нужно употребить? Ну, дай рубль. Ну, ты, пожалуйста, дай рубль. Ты рубль дай, и все. Нет, мимо проходят с таким видом, все. Мы закончили. Сегодня собрание так прошло хорошо. Я это увидел, и я понял, что меня просто как будто жука к этой, к доске пригвоздили. Я понял, что я не могу уйти. А я... Я пришел, сказал: ну хорошо, сколько тебе надо денег там? Это, ну, вот такая вот. Или, например, умер человек, да, приходит записка: так, братья и сестры, сегодня там Петр Константинович вот и на небо ушел и так далее. Все, кто хочет помочь, там нужно организовать похороны и так далее. Остался один Александр Владимирович, вот этот, который был, еще два брата. Как всегда, с книжечками со своими, с песенниками, все... Как вас употребить? Эй, брат, ты куда уходишь? Тут Богом написано: иди в дом скорби, иди раздели с человеком его переживания и так далее. Объявлено. Кто хочет? Никто не хочет. Итак, а как потом? А почему Бог не почитает меня? Здесь написано: почитает Бог, почитает. Но в зависимости от употребимости, он любит этот сосуд. Почему? Он всегда в употреблении. Понимаете? Он всегда в употреблении. Он привык, на нем вот отпечатки Божьих рук. Бог каждый день его берет, потому что с утра до вечера он его употребляет. И вот и все. А другой... Где его взять-то, этот сосуд? Он где-то там уже весь паутиной зарос. Никому не нужный. Никому не нужен. И дальше 21 стих. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом годным. Годным. На что? Это не значит, что Бог всегда будет тебя теперь. Ой, а где же я столько денег-то наберу все время взаймы давать? Это не значит. Вы знаете, я вот, когда была такая ситуация, что я работал, и все время ко мне, где я работал, в офис, все время кто-то приходил. Ну, мы занимались служением для людей, которые в тюрьмах сидели, они освобождались, все ко мне идут. Ну, все, я думаю: Господи, я же когда-то работать должен. Я же работать должен. Я же не могу со всеми. Почему они все ко мне сюда приходят? Бог говорит: а я всех тебе еще не посылал. Я сказал: Господи, хорошо, любой, кто теперь, я буду так считать. Если кто-то стучится, это от тебя. И ты тогда уже позаботишься
заботишься о том, мне же работать надо, чтобы как-то решить мои вопросы, тоже они будут решались. Я скажу, Господи, значит, я ни в чем не буду знать нужды. Вот я буду делать твое дело, ты, пожалуйста, делай мое. Вот мои свидетели, мы никогда не знали ни в чем нужды. Я ни минуты не жалею, что я шел и отвечал на тот, кто звонил ко мне в дверь, и открывал ему дверь, и решал с ним их вопросы. Все, одеть его, накормить его, умыть его, отвезти его, вылечить его и так далее, так далее. Это мы делаем. Я ни разу не пожалел об этом. Годным на всякое доброе дело. Вы готовы к добрым делам? Если сегодня что-то будет сказано, вы не убежите сразу же из церкви, останетесь? Или вы хотя бы выслушаете до конца, в чем нужда? Будете ли вы готовы к тому, что Бог готов вас употребить? И поймите, пожалуйста, если Бог готов вас употребить, это же благословение. Это значит, что Бог вас заметил. Это значит, что Он протянул к вам руку. И вот сейчас Он возьмет вас. И на вас останется отпечатки Божьего прикосновения. Это значит, что вы Ему нужны. Это же честь от Бога, что Он заметил вас. Если Он говорит вам в духе, что вы Ему понадобились, так надо откликнуться сейчас же, а не откладывать это на завтра. Сколько раз это было, вот я видел. Бог призывает, Он говорит, должно вам родиться свыше. Вот вы пришли сегодня в церковь, и это здорово, это так приятно, это так прекрасно, вы молодцы. Но если ваш путь пришел сюда, из широкого такого пути, огромного, он сузился вот в эту маленькую дверку, в которую вы проникли, в это маленькое помещение, и здесь вы слушаете Слово Божие. И это центр вселенной для вас. Понимаете, да? Это центр вселенной, это Божье призвание для вас. Это значит, что все совпало. Вот понимаете, да? Бог говорит, ныне тебе надо родиться свыше. Ныне! Он говорит, а как это? Представляете, фарисей, который пришел, Бог ему говорит, надо родиться свыше. Он говорит, а как это? Что-то я не понимаю. Ах, ты не понимаешь. Все совпало. Так пойми, сделай все, что от тебя зависит, чтобы понять. Если ты была на гор, тебе надо стать овцой. Иначе перспектива не очень хорошая. Не отвергай благодать. Люди, может, не хотят это слушать, но это основа ислама, кстати говоря. Это вот событие. Я вот сколько спрашивал людей, они вообще про это не знают. Кстати, произошло это в одно мгновение с этим пророком Мухаммедом. Это от Бога, вы представляете, пришел, потом этим людям рассказывал. Я, говорит, когда вернулся, даже сосуд успел подхватить, который вначале он упал. Он успел его даже подхватить. Столько получил за это время информации и передал это людям. Хотите? Хотите такое? Нет. Ну так будет. Что-то другое. Бог будет все равно бороться. Он все равно будет желать вас изменить. Потому что Он желает для вас блага. Так не отвергайте сегодня чашу благодати. Не надо. Бог предлагает, Он говорит, завет в крови Иисуса Христа. Вы уже искуплены кровью Иисуса Христа. Вы уже искуплены. Сегодня примите Его. Сегодня родитесь свыше. Сегодня измените свою жизнь. Встаньте в ряды овец Божьих, которые слушают голоса пастора своего и идут за ним, ему послушны, они брыкаются в стаде, к сожалению, не волков больше, а нагров и шаков больше в стаде, вместо овец, которые не послушны голосу Божьему. Сосуды, которые неупотребимы для Божьего дела. Вот в чем проблема церкви. Господь сегодня говорит с каждым из нас, со мной в том числе. Мне хочется, чтобы церковь наша была действительно напоминала стадо Иисуса Христа, чтобы мы следовали за Ним, были сосудами употребимыми. Хочется, чтобы вся церковь была в едином этом движении, избавилась от своих проблем и пороков. Ныне воззовите Господа и выйдите на свет. Ныне измените свою жизнь. Пусть закончится сегодня череда ваших проблем. Пусть начнется новая полоса вашей жизни. Светлое и чистое. Пусть Господь благословит каждого из нас. Давайте помолимся.
Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас, Господь. И в Своей крови Ты дал Богу заключить завет с нами, Господь, который мы почитаем выше всего. Мы принимаем эту чашу с вином, Господь, и каждый раз, участвуя в вечере, свидетельствуем о том, что мы дети Твои, мы овцы Твои, Господь. Благодарю Тебя за это. Помоги же нам, Господь, соответствовать этому званию, избранию, в котором мы избраны, чтобы нам никогда не споткнуться, Господь. Так сказано, что делайте тверже свое звание, избрание, и мы избраны Тобой, и звание наше, Господь, Твои дети, искуплены Тобой, христиане. Мы благодарим Тебя. И я сейчас перед лицом Твоим и перед вот лицом Церкви Твоей прошу Тебя во имя Иисуса Христа, плени наши сердца Духом Святым, чтобы мы, Господь, в нас горело желание быть сосудами благопотребными на всякое дело, Господь, всегда быть готовыми исполнить то, что Ты повелеваешь нам, чтобы мы в этом ревновали и стремились, Господь, быть послушными голосом Твоим, чтобы не убегали, Господь, от прикосновения Твоей руки, а чтобы, наоборот, искали, Господь, этого прикосновения, возможности послужить Тебе разными, всякими различными способами, когда Ты призываешь нас. Благослови, Господь, чтобы мы ревновали о Церкви, о ее чистоте. Помоги, Господь, каждому, в ком есть ни смирение, ни поклонение, ни почитание, Господь. Помоги нам смириться, поклоняться и почитать Твое Слово, Твой завет, Господь, и завет, который есть в нашей Церкви, в отношениях друг с другом. Овец, Господь, Твоих избранных во стаде. Потому что Ты говоришь о том, что буйных, Господь, овец Ты усмиряешь. Даже если мы сами такие овцы буйные, Господь, Ты стремишься к тому, чтобы был мир в стаде, чтобы, Господь, был Твой порядок, чтобы овцы были чистыми, мирными, и никто не потерпел ущерба. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою защиту. Благодарю за Твою любовь, Господь. Еще раз прошу, Духом Твоим Святым работай в наших сердцах и плени нас, Господь, для Себя во имя Иисуса Христа. Аминь.